говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Евросоюз упрощает визовый режим для ряда категорий граждан России. В Петербурге вновь избили иностранца. Папа Римский находится с визитом в Польшу. Россия и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. Выступая в четверг на 17-м саммите России и ЕС в Сочи, российский президент Владимир Путин обещал обеспечить стабильность поставок энергоресурсов в Европу. Сотрудничество в энергетической сфере – одна из главных тем сочинского саммита. Обращаясь к участникам встречи, Владимир Путин в частности сказал:
«Россия была, есть и будет надежным партнером для наших европейских коллег. Мы наращиваем, наращивали и будем наращивать наши возможности в сфере энергетики. И будем выходить с этими ресурсами на мировые рынки. Если наши европейские партнеры ждут, что мы их запустим в святая святых нашей экономики, в энергетику, и запустим так, как многие бы хотели, то мы ждем встречных шагов на критических и самых важных направлениях для нашего развития».
Сказал Владимир Путин. Вологодский областной суд освободил главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову от уплаты штрафа в 100 тысяч рублей, наложенного на нее судом низшей инстанции. Смирнова обвинялась в разжигании религиозно-национальной вражды за перепечатку ее газеты и карикатуры на пророка Мухаммеда. Адвокат Анны Смирновой Илья Тройнин сообщил в интервью «Радио Свобода».
Областной суд подтвердил правильность решения городского суда, подтвердил, что Анна Владимировна виновна, что наказание назначено правильно, но тем не менее освободил ее от этого наказания, в результате чего она сейчас считается несудимой и штраф ей этот платить не нужно.
Сказал адвокат. А вот что сообщила корреспонденту «Радио Свобода» сама Анна Смирнова.
У меня нет на руках постановления официального. Когда я получила вот это постановление, внимательно его изучив, то уже со своими адвокатами мы определим дальнейший ход наших действий. Когда же будет принято решение, либо мы пойдем, допустим, в Верховный суд, либо еще в какие-то инстанции.
Сказала Анна Смирнова. Прокуратура Челябинской области предъявила обвинение в превышении должностных полномочий вице-губернатору Константину Бочкареву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Как пояснили в прокуратуре, вице-губернатору инкриминируется совершение действий, выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и реорганизации, либо охраняемых законом интересов общества или государства с причинением тяжких последствий. Константин Бочкарев подозревается в нарушении установленного законом порядка распоряжения бюджетными средствами. Статья 286, часть 3. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что господин Бочкарев для администрации закупал картины известных русских художников, в том числе Шишкина и Маковского. По данным ФСБ, на это было потрачено 180 миллионов рублей, однако реальная стоимость картин ниже. Сейчас Бочкарева отпустили в связи с ухудшением самочувствия и, судя по всему, после вмешательства губернатора, который прервал отпуск. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Столица Таджикистана, Душанбе, состояло заседание Совета глав правительств СНГ. По словам украинского вице-премьера Юрия Мельника, вопрос о выходе Украины из Содружества на встрече не обсуждался. При этом Киев продолжает настаивать на необходимости реформирования организации.
Мы говорим о том, что структура должна иметь четкие приоритеты, и структура требует реформирования.
Вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, в свою очередь, заявил, что Тбилиси пока не принял решение по вопросу о целесообразности своего дальнейшего пребывания в СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Ситуация в Ираке – основная тема двухдневных переговоров в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, посетившим недавно Багдад. Лидеры обсуждают возможность сокращения коалиционных сил в Ираке, но никаких конкретных сроков на встрече объявлено не будет, сообщают американские официальные лица. С призывом назвать сроки вывода войск коалиции выступил президент Ирака Тариг аль-Хашими.
Мы обсуждали с Тони Блэром эту проблему. На наш взгляд, график вывода должен быть объявлен. Необходимо, чтобы это сделали правительства США и Великобритании. Наш разговор был дружеским. Я сказал британскому премьеру, что считаю, иракцы вправе знать, когда иностранные солдаты покинут Ирак.
Сказал вице-президент Ирака. Союзники считают, что сроки могут быть названы только, когда появится уверенность, что иракские власти в силах сами обеспечить безопасность в стране. Папа Римский Бенедикт XVI находится с 4-дневным визитом в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий. Извините, по техническим причинам репортаж в эфир не пойдет. В Киеве начала работу первая сессия украинского парламента 5-го созыва. Избранные 26 марта депутаты Верховной Рады приняли присягу. Образованы 5 фракций по числу партий и блоков, победивших на выборах. Как отмечает корреспондент Радио Свобода, одна из основных задач ближайшего времени – распределение комитетов. В течение месяца должно быть сформировано парламентское большинство. Согласно опросам общественного мнения, около 40% избирателей поддерживают создание оранжевого. Коалиции. Репортаж из Киева во второй половине часа. В Петербурге в ночь на четверг совершено нападение на гражданина Нигерии, рассказывает Дмитрий Казнин.
По словам пострадавшего, имеющего статус беженца, в среду вечером, когда он возвращался домой с работы, на Политехнической улице на него напали 5 неизвестных, которые избили его, отняли деньги, а затем скрылись с места происшествия. В больнице, куда обратился потерпевший, врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Рассказывал Дмитрий Казнин.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Саммит России и Европейский Союз в Сочи. Почему европейские политики говорят с Владимиром Путиным об энергетике и визах, но не говорят о правах человека? Начало работы украинского парламента нового созыва. Кто с кем договорится и как будет сформировано правительство? Международный Каннский кинофестиваль. Чего в программе так много фильмов о политике? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 25 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Россия хочет усовершенствовать модель своих отношений с Европейским Союзом. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин в Сочи, где проходит саммит Россия-ЕС. Главное, судя по наблюдениям большинства экспертов, это вопрос энергетического диалога. Представители ЕС настаивают на ратификации Москвой энергетической хартии. Среди прочего, она подразумевает работу зарубежных компаний на российских газовых месторождениях и допуск иностранных фирм к экспортной сети трубопроводов «Газпрома». Россия отвергает эти предложения. Предложение заявляет, что страны используются двойными стандартами, блокируя попытки «Газпрома» выйти на рынок доставки газа потребителями в Европе. Помимо этих вопросов обсуждаются также два вопроса визового диалога. Подробнее о ходе саммита корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Саммит в Сочи уже 17-й по счету. Проходит он в сочинском санатории «Русь». В переговорах принимает участие президент России Владимир Путин, федеральный канцлер, председательствующий в ЕС Австрии Вольфганг Шюссель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана, а также еврокомиссары по международным отношениям и торговле и представители различных российских министерств. По телефону из Сочи рассказывает Аркадий Дубнов.
Состоялся фактически такой же предварительный рабочий обмен мнениями, так что сегодня фактически, можно сказать, достаточно формальная часть, которая закончится подписанием соглашений, считающихся как бы прорывными и первыми серьезными заключенными соглашениями между Россией и Евросоюзом за все годы существования соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
По степени важности, какие проблемы наиболее главные?
Ну, вот это наиболее важная, наверное, часть саммита, подписание двух соглашений. Достаточно глубоко и серьезно обсуждаться проблемы энергетического диалога между Евросоюзом и Россией. И это, можно сказать, репетиция большого саммита. саммита Большой Восьмерки, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Основные проблемы здесь связаны с тем, что Россия пока не подписывает энергетическую хартию с некоторыми положениями, которые она не согласна, и которые, по мнению Москвы, ущемляют ее права. Россия предлагает подписать дополнительные протоколы к этой хартии, поскольку саму хартию изменить нельзя, которые были бы учтены ее позиции. Другие вопросы связаны с обсуждением международных проблем, ситуации на Балканах, на Ближнем Востоке и других регионах. Речь идет о ситуации, связанной с отношениями с Украиной, с Молдовой, а также ситуации в Белоруссии. Отношения России и Украины в энергетическом диалоге настораживают Европу, поскольку не стоит применять шоковые методы в отношении Украины и сделать повышение цен на энергоресурсы, поставляемые на Украину, гораздо более плавно.
Тема Ирана будет затронута?
Да, несомненно. Об этом говорили как европейцы, подчеркивая, что Евросоюз рассматривает Россию как очень важного партнера на переговорах с Ираном по ядерной проблеме. Европейцы, в общем, по-прежнему как бы исходят из того, что не исчерпаны дипломатические методы решения иранской ядерной проблемы, и в этом отношении они очень рассчитывают на роль Москвы.
По телефону из Сочи передавал Аркадий Дубнов. Глава Комитета России в Объединенной Европе, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, выделил три главных темы сочинского саммита. По его информации, для упрощения визового режима между Россией и Евросоюзом все готово.
Первый вопрос – это вопрос будущего договора между Россией и Европейским Союзом в силу того, что нынешний договор заканчивается в 2007 году, то есть на будущий год. А вторая тема – это упрощение визового режима между Россией и ЕС. И третья тема – это энергетика.
Как вы считаете, насколько далеко удастся продвинуться по упрощению визового режима?
Насколько мне известно, уже основные договоренности достигнуты, и будет подписано общее соглашение о том, что России не коснется российских граждан удорожание виз, и визы будут стоить во всех ЕС-овских странах максимум 35 евро за визу. И сохранится вот та договоренность, которая была уже раньше достигнута, об упрощенном визовом режиме для ученых, студентов, дипломатов и бизнесменов. Так что, я думаю, все договоренности будут достигнуты, подписаны, и для российских граждан будет достаточно комфортный режим визовый для Шенгенской зоны и для Европейского Союза.
Считает глава комитета «Россия в Объединенной Европе», депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. По мнению Тимофея Бардачева, заместителя главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», соглашение об упрощении визового режима выгодно больше Евросоюзу, а не России.
Инициатором подписания этих соглашений, по сути, были обе стороны. Дело в том, что определенное количество лет назад высшая российская власть выступила с идеей введения безвизового режима поездок между Россией и странами Европейского Союза. Фактически сразу было понятно, что такая цель в среднесрочной и долгосрочной перспективе представляется неосуществимой. И дипломаты практики обеих сторон начали поиск наиболее реального практического решения. Со стороны Европейского Союза было сделано предложение обменять договор реадмиссии между ЕС и Россией, то есть обязательно сторон, но фактически России, принимать тех нелегальных иммигрантов, которые с ее территории попадут в ЕС, принимать их обратно и делать это за свой счет. Со стороны Европейского Союза было предложено облегчить процедуру получения все той же самой визы для ряда категорий российского населения. В принципе, само по себе Шенгенское соглашение в части внешних связей предусматривает возможность введения полностью безвизового режима в обмен на реадмиссию. Поэтому Россия в данном случае меняет слона на маленькую собачку. Идет Европейскому Союзу на существенную уступку и получает в обмен на это символическую подачку в виде упрощения процедур получения все той же самой визы. Более того, сохранение виз как таковых и движение по пути упрощения процедур получения, оно может закрыть для России тему безвизового режима как таковую.
Большой спектр проблем обсуждается на саммите.
Может быть принято принципиальное политическое решение о начале работы над новым договором. Это откроет для российских дипломатов и для дипломатов стран ЕС, где это годичный период довольно напряженного сотрудничества.
Такого мнения относительно саммита, его главных тем и заключаемых соглашений придерживаются российские эксперты. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Владимир Путин сегодня назвал Европу ключевым международным партнером, с которым Москва совместно работает над укреплением стабильности и безопасности на континенте, реально содействует экономическому развитию Европы, находит пути эффективного решения целого множества социальных, экологических, информационных проблем. Что стоит за этой канцелярской фразой? Об отношениях России и Европейского Союза я беседовал с видным российским внешнеполитическим экспертом, главным научным сотрудником Института Европы, профессором Юрием Барко. Как бы вы охарактеризовали нынешний уровень отношений России и ЕС? Это отношения союзников, партнеров, это теплые отношения, это настороженные отношения. Какие выбрать правильное определение?
Смотря с какого угла зрения. отношения, смотрите, в общем, это партнерские отношения. Партнерские отношения между двумя самостоятельными действующими лицами или субъектами в мировой экономике и в международных отношениях. Самостоятельными отсюда и сложность отношений, уже потому что это два крупных партнера.
Скажите, пожалуйста, а происходит сближение позиций этих партнеров или каждый из них представляет какую-то отдельную собственную замкнутую систему, они пытаются просто нащупать точки соприкосновения?
Нет, ну замкнутых систем нет, вообще говоря. Ни о Европейском Союзе нельзя сказать, что это замкнутая система, хотя есть элементы такой отгороженности, есть какие-то заборы, барьеры, но с очень большим количеством проходов. Да? Это глобальная экономика, в глобальной экономике ситуация, в глобальной системе международных отношений, поэтому не закрытые партнеры. И Россия уже перестала быть закрытым партнером, поэтому это не замкнутая система, а открытая система на международные отношения, экономические и политические, и это партнеры, потому что есть достаточно широкий спектр сотрудничества по очень существенным вопросам.
Что главное сейчас в отношениях между Россией и ЕС? Это экономические вопросы или политика?
И то, и другое. Вот сейчас очень стала проблема неожиданно, в таком ракурсе неожиданном, это проблема энергетического сотрудничества. Потому что, с одной стороны, к сожалению, мы сделали несколько неуклюжих ходов, но очень, так сказать, ультимативный тон взятый в энергетических отношениях с Украиной. Конечно, было идти мягче, надо было идти на определенный компромисс. И неуклюжие заявления некоторые наши, в частности, вот, а если вы так все ведете, то мы перекантуемся, повернемся к вам, простите, спиной, да, лицом в сторону Китая. То есть, это, значит, с их стороны есть некоторое непонимание специфической ситуации у нас. Ну, они все время говорят о том, что вот «Газпром», «Газпром» — это монополия, все. Но если говорить реально, если иметь в виду, что необходимо гарантировать на 20 лет, близко 25 лет вперед, стабильные поставки, скажем, газа, то в этом отношении долгосрочный контракт с «Газпромом» — это наиболее надежный вариант. Они, кстати сказать, раньше против газконтрактов долгосрочных вообще были, в принципе. Теперь они сами говорят, что необходимы долгосрочные контракты. Поэтому здесь просто сложные переговоры, но никуда не одеться от взаимного сотрудничества в сфере энергетики.
Европейский Союз довольно жестко критиковал Россию за ситуацию с правами человека, за нарушение свободы печати в связи с ситуацией в Чечне. Сейчас эти вопросы сколько-нибудь заметное место занимают в повестке дня российско-евских отношений?
Жесткие заявления со стороны Европейского Союза были только два. Это во время Первой Чеченской войны и во время Второй, когда, отбив нападение боевиков на Дагестан, мы, значит, организовали масштабное вступление федеральных войск в Чечню. Остальные заявления Европейского Союза были очень сдержанные. Жесткая идет критика со стороны общественного мнения, со стороны неправительственных организаций, начиная от политических партий, их представителей в парламентах национальных, в Европарламенте, правозащитных организаций и так далее, и так далее. Эти вопросы уже с весны прошлого года по взаимной договоренности как бы деполитизированы в какой-то степени, что сверли наших социальных отношений. Потому что с весны прошлого года начала работать специальная совместная группа по правам человека, рабочая группа. То есть они перенесены на уровень рабочих отношений, где конкретно рассматриваются те или иные случаи или те или иные аспекты этой проблемы, касающиеся как прибалтийских стран, так и ситуации с правами человека. Поэтому я полагаю, что эта тема на переговорах, в общем, существенное место не занимает.
Профессор Юрий Барко, главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Россия и Европейский Союз подписали сегодня соглашение об упрощении визового режима. Согласно этому документу, для некоторых категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена на оформление визы в страны Европейского Союза – 35 евро. Россияне получают льготные цены на оформление виз. Что же касается оформления долгосрочных виз, то этот процесс легким не назовешь. Гость рубрики «Собственный опыт». Сегодня корреспондент «Радио Свободы» в Амстердаме Софья Корниенко, которая несколько лет учится и работает в Голландии, потому хорошо знакома с визовыми проблемами россиян в странах ЕС.
Чтобы с гигантского, но изолированного в плане свободы передвижения острова Россия перебраться в открытый европейский мир, мне всякий раз предстояло столкновение сразу с двумя чудовищами – консульско-визовой службой с одной стороны и российским законодательством с другой. В случае с европейской миграционной системой можно, по крайней мере, рассчитывать на ее предсказуемость. – «Правило есть правило» — любимая поговорка европейских чиновников. В разных государствах шенгенского пространства правила различаются по степени бесчеловечности. Меня лично угораздило влюбиться в подданного голландского королевства. Даже если порядок выдачи виз россиянам теперь решено облегчить по всей Европе, правила получения вида на жительство в Нидерландах на порядок строже, чем в остальных европейских странах. Отчасти это плата за то, что голландцы не требуют обязательного заключения брака. Правила натурализации для иностранных законных супругов и незарегистрированных пар совершенно одинаковые. С 15 марта этого года они еще больше ужесточились. Теперь в объятия к голландскому суженому не попадешь, пока еще дома, в России, не выучишь голландский и не сдашь соответствующий экзамен в голландском консульстве. Экзамен стоит 350 евро. Вообще, какова бы ни была цель приезда или переезда в Нидерланды, главные составляющие успеха – терпение и деньги. Терпение понадобится, чтобы дождаться, пока же, наконец, миграционная служба рассмотрит ваше заявление. Когда я через 8 месяцев после подачи документов на вид на жительство позвонила, чтобы узнать, в чем, собственно, дело и по какому праву меня заставляют ждать так долго, мне спокойно ответили, что конверт с моей анкетой пока еще просто не успели открыть. Деньги, много денег понадобится на каждом шагу, чтобы доказать свою финансовую состоятельность. Судьба любовных отношений здесь зависит от того, зарабатывает ли моя вторая половина больше 1500 евро в месяц, это после вычета немаленьких налогов, и есть ли у него бессрочный контракт. Сам вид на жительство стоит более 800 евро и оформляется бесконечно долго. Мне в этом смысле повезло, потому что изначально я приехала сюда по студенческой визе. Чтобы меня, русскую, хотя и с дипломом Петербургского университета, приняли в университет Амстердамский, пришлось больше полугода собирать килограмм бумажек. Еще полгода ожидания, и университет отправил в консульство Нидерландов в Петербурге заявление с просьбой выдать мне студенческий вид на жительство. Разумеется, с тем условием, что я заплачу за учебу за год вперед и в два раза больше, чем положено европейцу, а также предъявлю справку о состоянии банковского счета, на котором должны красоваться как минимум 9000 евро. У меня таких денег никогда не водилось, и вся сумма спешно должна была быть переведена со счета родителей моего голландского друга. Оказалось, что такие большие суммы в дар российским гражданам переводить не разрешается под угрозой конфискации, а потом и что для получения загранпаспорта могут вдруг понадобиться дополнительные, ранее не объявленные документы, а утерянные во всей этой суматохе билеты Аэрофлота не восстанавливаются. Каждое утро перед работой начиналось с обхода инстанций. В конечном счете трудности только прибавили мне азарта. И не мне одной. За последние несколько лет в Европу перебралась добрая половина моих однокурсников.
Рубрика «Собственный опыт». Корреспондент радио «Свобода» в Голландии Софья Корниенко. Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 25 мая. Российские правозащитники намереваются требовать от властей страны расследования событий 25 апреля в Дагестане. Тогда впервые в истории Новой России полиция применила оружие при разгоне мирной демонстрации. Один человек в Докус-Паринском районе Республики Дагестан во время проведения акции жителями района против коррупции местной власти был убит, двое тяжело ранены, до сих пор находятся в реанимации. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Карен Агамиров.
Уважаемый господин президент Российской Федерации, обращаются жители Докус-Паринского района Республики Дагестан к Владимиру Путину. Мы, участники митинга протеста против произвола главы муниципального образования Докус-Паринский район Керимхана Аббаса и прокурора района Фирузы Лагметовой, состоявшегося 25 апреля 2006 года, сообщаем вам, что эта правозащитная акция закончилась расстрелом мирных граждан. Один человек погиб, двое тяжело ранены и находятся в реанимации. Наш митинг носил мирный характер. Впервые в истории Новой России правоохранительные органы применили против митингующих огнестрельное оружие. Глава района Аббасов и прокурор Лагметова творят в районе жуткий произвол. Федеральные средства расходуются как собственные. Район превращен в ханство. На всех руководящих постах родственники Аббасова. Эти господа воруют и наживаются, а простой человек живет в ужасающей нищете. Мы просим вас, господин президент России, принять меры по оздоровлению обстановки в районе, убрать проворовавшихся чиновников. Мы требуем назначить проверку с участием Генеральной прокуратуры и других федеральных структур по фактам незаконного применения огнестрельного оружия против митингующих и наказать виновных. завершается обращение жителей Докуспаринского района Дагестана к президенту России. Свидетельствует один из участников кровавых событий 25 апреля.
Я Галарус Сардар Шаженедович, непосредственно участник известных вот этих событий, санкционированного митинга протеста. Начальником казначейства по Южному Дагестану, курирует 12 районов Южных Дагестана, является родной брат Аббасова Керимхана, Акимхан. Вот эти федеральные средства, которые поступают, они должны контролировать правильное распределение. Но при полном вот таком вот сообществе нашем, двух братьев, естественно, деньги как собственные расходуются. Главой администрации Докуспаринского района является двоюродный брат Аббасова Керимхана, Алискер. Сын сестры Аббасова, Баласиев, трудится председателем счетной контрольной комиссии по целевому расходованию финансовых средств в районе. Районным казначеем работает близкий родственник Аббасов, Мамирзаев. Сын Аббасова Керимхана, помощник федерального судьи по району нашему. Представляете, что это такое? Участвует в избиении в кабинете прокурора Лагметовой одного из инициаторов митинга, исчезнувшего парня Назима Гайбатова. Секретарем суда является Шурин Аббасова Кельбалиев. И, наконец, замглавы муниципального образования Докуспаринский район Абдул-Керимов Завир, родной отец зятя Аббасова Керимхана. Так я хочу знать, живем мы в ханстве или мы все-таки в правовом поле Российской Федерации?
Вот еще один местный житель.
Я Салиф. После всего этого разгона, да, митинга, нас отлавливали по всему селу, избивали прямо и закидывали в автобус. Нас привезли в районный отдел милиции. И в районном отделении милиции мы провели 3 сутки. В пределах где-то 70 человек было у нас.
До того издевались над этими задержанными. 3 сутки, вот 3 камеры там у нас. Остальных всех держали на улице 3 сутки под дождем. И поставили бочку, да, или емкость с водой. И начальник милиции прямо при нас сказал, если кто-нибудь отсюда капли выпьет, кто говорит, хана говорит этому, кто-то...
Вы с ним не давали ни есть, ни пить сутки.
Да. Там люди падали в обморок, женщина избивала. Вот, женщина
избивала.
Да, одна женщина еще привезли с нами.
Председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева многое повидала.
Не смеет ОМОН приближаться к мирным жителям. Мы уже второй раз с этим сталкиваемся. Первый раз мы столкнулись, когда их послали в Благовещен. Там они избили почти 1000 человек. Наш ОМОН, который вахтенным методом постоянно, все они постоянно ездят в Чечню и там воюют. Они там научились, как обращаться с мирным населением. И вот дождались. Там били, здесь стреляют. Убили человека. 2 тяжелораненых лежат в реанимации. Ни один телевизионный канал ничего не сказал об этом происшествии. Где вот сейчас камеры наши? Про что они говорят? Про то, что в Зимбабве происходит? А что у нас происходит, это не интерес, это не событие. Я не знаю, что у нас надо, чтобы у нас все-таки все сплошились. Одержан, чтобы убили не одного, а 1000, что ли, мы дождемся.
Рядом со мной сидят родители убитого ОМОНом 35-летнего Мурада Нагметова. Отец вначале не смог говорить. Безутешная мать Нина Сергеевна выдавила.
Я хочу, что я буду в какой-то мере удовлетворена, если смерть моего сына поможет разворошить это преступное сообщество, которое у нас в Дагестане существует, и чтобы другие сыновья больше не погибали.
Ты Нагметов старший, Ермет.
Я разговаривал в этом же митинге, во втором митинге, с замминистром Исмаиловым. Вы хотите много крови, говорит, это кровь я вам сейчас обещаю делать, говорит, много крови вы здесь будете. Почему в нашей стране такое безобразие? Что мы? Животные. Мы же его избирали, этого Аббасова. Мы же кормим этих самых министров, этих прокуроров. На наши деньги же они же одевают, обувают. Они что, нас должны убивать за мои деньги? Что за страна для этого получается? Самоубитый сын, он вырос в Некрахе, в этой селе. После 10 классов все мои дети получили высшее образование, не все. Учились, пошли в армию, служили. Теперь что, в этой государстве я своих внуков прошло? Никогда в жизни не прошло. Такая армия мне не нужна, которая убивает нас. А мои дети все пошли в армию. Похвальные грамоты пришли. Они кого защищают? Это преступный мир защищает.
Резюме председателя Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой.
Кормежка на основе семейственности. Да, тут уже полный произвол, полное пренебрежение правами людей. Население действительно задавлено и бесправно.
Впервые в истории новой России расстрелян мирный митинг. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 25 мая. И вот главные темы второй половины часа. Начало работы украинского парламента нового созыва. Кто станет новым премьер-министром страны, кто с кем договорится, как будет сформировано правительство, какие союзы и какие договоры возможны. Соревнования французских и американских вин 30 лет назад и сейчас выигрывают не французы. Неужели калифорнийское вино лучше бургундского? Международный Каннский фестиваль. И чего в программе так много фильмов о политике? Подтверждают ли претенденты на золотую пальмовую ветвь репутацию своих режиссеров? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима. Согласно документу, для ряда категорий российских граждан, в том числе чиновников, бизнесменов, журналистов и ученых, будут введены визовые льготы. Устанавливается фиксированная цена за оформление визы в страны ЕС – 35 евро. Участники, проходившего в Сочи 17-го саммита «Россия-ЕС», подписали также соглашение о реадмиссии, выдаче нелегальных иммигрантов. В центре Грозного около 40 активистов правозащитных организаций «Мемориалы гражданское содействие» провели пикет. Поводом для акции стало задержание в апреле этого года в Сунжинском районе Чечни сотрудника «Гражданское содействие» Булата Чилаева. Вологодский областной суд освободил от штрафа в размере 100 тысяч рублей главного редактора газеты «Наш регион» Анну Смирнову, признанную судом низшей инстанции виновной в разжигании религиозной вражды за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Обвинения со Смирновой, однако, не сняты. В Петербурге избит гражданин Нигерии. У пострадавшего, по словам врачей, черепно-мозговая травма. Иностранцы избили, отобрали у него деньги. Съемочную группу российской телекомпании НТВ не пустили в Грузию. В четверг в аэропорту Тбилиси журналисту Вадиму Фефилову и сопровождавшему его оператору отказали в выдаче визы, а также порекомендовали немедленно покинуть страну. МИД Беларуси подтвердил намерение Минска запретить пролет над белорусской территорией самолетов авиакомпаний США и Канады. В Узбекистане начато уголовное преследование неправительственной американской организации Counterpart International. Как сообщают СМИ, прокуратура Ташкента обвиняет организацию в нелегальной издательской деятельности.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 25 мая. На Украине открылось первое после выборов заседание новой Верховной Рады. По-прежнему главная внутриполитическая проблема Украины – формирование нового правительства, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
Торжественное заседание Верховной Рады началось с исполнения хором Григория Веревки не только государственного, но и духовного гимна «Молитва за Украину». По сложившейся традиции, самый старший депутат, 85-летний представитель фракции коммунистов Иван Герасимов, от имени всех депутатов зачитал текст присяги на верность народу Украины. После того, как под этим документом новоизбранные парламентарии поставили подписи, к ним обратился премьер Юрий Ехануров. Согласно Конституции, он объявил перед Верховной Радой о сложении нынешним правительством полномочий. Впрочем, все члены кабинета будут исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Поздравить депутатов с началом законотворческой деятельности пришел и президент Виктор Ющенко. Выступая с парламентской трибуны, он заявил, что ни при каких условиях официальный Киев не будет пересматривать курс на присоединение к НАТО и Евросоюзу.
Внешнеполитический курс Украины.
Внешнеполитический курс Украины остается не только неизменным, но и необратимым. Сейчас принципиально важно, чтобы украинская дипломатия получила от парламента дополнительный ресурс национальной поддержки. Ресурс, который измеряется экономическим ростом страны, общественным согласием и полноценной адаптацией законодательства Украины к европейским стандартам.
до европейских стандартов.
Только те политические силы, которые разделяют эти принципы, по мнению президента, должны создать парламентскую коалицию. Крайний срок ее формирования – 27 июня. В противном случае глава государства сможет распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы. Напомню, что из 450 депутатских мандатов в новом парламенте Украины 186 получила партия регионов экс-премьера Виктора Януковича, 129 – блок Юлии Тимошенко. Только 91 мандат у пропрезидентского блока «Наша Украина», 33 – у социалистов и 21 – у коммунистов. На ключевой роли партии регионов в создании коалиции настаивает один из ее лидеров, влиятельный бизнесмен Ринат Ахметов.
Мы партия, которая одержала победу на выборах, правильно, чтобы мы формировали коалицию.
В окружении президента Ющенко называют провокационным опубликованный в четверг материал «Российских вестей». В нем утверждается, что «Наша Украина» и партия регионов близки к заключению соглашения о коалиции. При этом, по данным издания, кресло премьера сохранит за собой Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады займет Виктор Янукович. Признавая факт сепаратных переговоров некоторых представителей «Нашей Украины» с Ахметовым и Януковичем, Тимошенко все же убеждена, что демократическая коалиция будет сформирована ее блоком «Нашей Украины» и социалистами. Накануне открытия сессии парламента лидеры Майдана, несмотря на противоречия по кадровым вопросам, подтвердили готовность создать оранжевое большинство. Как заявил руководитель фракции «Наша Украина» в Верховной Раде Роман Бессмертный, представители трех политических сил планируют закончить работу над коалиционным соглашением 7 июня. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Мой коллега, обозреватель нашего радио Виталий Портников по телефону из Киева. Виталий, добрый вечер. Что говорят обозреватели на Украине? Какая коалиция все-таки возможнее? Это союз сторонников Януковича и сторонников Ющенко или все-таки сохранение коалиции в оранжевом цвете?
Андрей, должен вам сказать, что наблюдатели уже дезориентированными выглядят в своих оценках, потому что уже так много было разных слухов о том, какая реально коалиция возникнет, что говорить о том, что какой-либо прогноз точно оправдается, не приходится. Действительно, пока что партии, которые готовы создать оранжевую коалицию, продолжают вести переговоры. Но, казалось бы, то время, которое было им отпущено до открытия парламента, вполне могло быть использовано для создания подобной коалиции. Тем не менее, сегодня вновь заговорили о паузе, которую необходимо взять. Вновь стало ясно, что неизвестны ни имена нового главы украинского правительства, ни спикера парламента, ни ключевых министров, неизвестна сама формула формирования кабинета. В конце концов, неизвестно самое главное, какой будет новая программа исполнительной власти. А это означает, что и после паузы, которую взяли партии, готовые создать оранжевую коалицию, может возникнуть еще одна пауза, еще одна, но до бесконечности, конечно, эти паузы продлеваться не могут.
Сегодня президент Украины Виктор Ющенко довольно решительно заявил о том, что в любом случае внешнеполитическая программа Украины не изменится, это движение в сторону НАТО и Европейского Союза, что вряд ли возможно при условии участия в новом правительстве партии регионов, не так ли?
Для Украины важно то, что внешнеполитическая стратегия является прерогативой главы государства. И даже министр иностранных дел назначается именно президентом. Это президентская прерогатива. Хотя, конечно, парламент может освободить этого министра от должности без какого-либо согласования с главой государства. Но вместе с тем нужно отметить, что партия регионов была важной частью власти и при предыдущем президенте Украины Леониде Кучме, который, как известно, весьма искусно маневрировал между обещаниями иметь более тесные отношения с Россией и интегрироваться в Североатлантический Союз и в Европейский Союз. Стоит напомнить, что именно при президенте Кучме и премьер-министре Януковиче украинский контингент находился в Ираке, несмотря на очевидное раздражение России по поводу этого украинского решения и вообще самой операции союзников в Ираке.
Скажите, Виталий, что говорят в Киеве? Кто, собственно говоря, ведет сейчас переговоры о формировании нового правительства? Это чистые политики, это группа политических лоббистов, или это экономисты, или это олигархи?
Я бы сказал, что сегодня переговоры ведутся теневыми фигурами во всех существующих ведущих фракциях в украинском парламенте. Этих людей можно назвать бизнесменами, которые не чураются политической активности. Именно эти люди, а не те, кого мы видим на экранах телевизоров, и решают сегодня, какой должна быть новая конфигурация власти. Причем решают они это не исходя из понятия политической целесообразности, ведь оранжевая коалиция коалиция или коалиция регионов, а так, чтобы сбалансировать интересы бизнеса, так, чтобы создать такое правительство, при котором никто из крупных бизнесменов, уже сколотивших свои состояния во времена Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, ничего бы не потерял, а власть была бы подконтрольна крупному бизнесу и была бы... был бы этот крупный бизнес бы убежден в том, что никакая исполнительная власть и никакие президентские структуры ни на доллар, ни на гривну не уменьшат те огромные состояния, которые есть кому защищать в Украине.
Скажите, Виталий, о ком конкретно идет речь? Речь идет о том, ну вот единственный, может быть, публичный политик из олигархов украинских, это Ринат Ахметов, он выступал сейчас только по нашему радио. Видимо, речь идет о Пинчуке, зяте бывшего президента Украины Леонида Кучмы. А что, кстати, делает господин Порошенко, который в свое время был одним из лидеров блока Ющенко?
Тоже активно участвует, насколько я знаю, в консультациях, но, кстати говоря, участвуют в этих консультациях и крупные бизнесмены, которые прошли по списку блока Юлии Тимошенко, и они также вполне активно общаются со своими коллегами с нашей Украины. Это ключевая, я бы сказал, часть переговоров. Каковы консультации представителей блока Юлии Тимошенко, я имею в виду бизнес, составляющую с представителями партии регионов, я сказать вот так вот уверенно не могу, но могу четко сказать, что такие контакты также имеются, и речь идет о весьма крупных суммах, которые обговариваются во время этих консультаций. Я имею в виду суммах именно экономической заинтересованности.
Спасибо, Виталий Портников, обозреватель Радио Свобода, по телефону из Киева, пытался разъяснить нам некоторые особенности формирования нынешнего украинского правительства. Очевидно, что главная борьба еще впереди.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 25 мая. В Великобритании и Соединенных Штатах прошло необычное состязание между французскими и американскими, точнее, калифорнийскими винами. Именитые эксперты пришли к выводу, что и на этот раз новый свет оказался сильнее старого. Французские виноделы шокированы, знатоки этого рынка призывают не удивляться. Французской монополии на отличное вино давно пришел конец. О ходе и результатах винного состязания мой коллега Кирилл Кобрин.
Это состязание не было обычным. Его приурочили к 30-летнему юбилею знаменитой дегустации французских и калифорнийских вин, которые организовали в Париже местные винные критики. То 30-летней давности событие назвали «мнение Парижа». Оно закончилось неожиданным поражением хозяев и организаторов. Калифорнийские Каберне Савиньон и Шардоне выиграли у знаменитых вин из Бордо и Бургундии. Французы так были уверены в том, что их вина по определению лучше калифорнийских, что дегустация не вызвала тогда интереса. На ней присутствовал лишь один журналист, и тот американец. Результат вызвал в стране возмущение и шок, особенно если учитывать, что все эксперты были французами. Некоторых из них обвинили чуть ли не в национальном предательстве. На самом же деле, тогда было наглядно показано, что французской монополии и монополии Старого Света в целом на выдержанные марочные сухие вина пришел конец. В большую винную игру вступил Новый Свет. Калифорния, Австралия, позже Южная Африка, Новая Зеландия, Чили, еще позже Аргентина. И вот 30 лет спустя тот самый британский винный критик Стивен Спурьер, который был инициатором «Мнения Парижа», организовал новое состязание. Оно проводилось в двух местах – в лондонском магазине «Berry Brothers and Rudd» и в самой Калифорнии, в центре вина, кулинарии и искусств «Копия», расположенном в знаменитой винной долине Напо. Каждый из 9 экспертов продегустировал 10 выдержанных сухих вин. Результаты слепого теста вновь разочаровали французов. Лучшим было признано «Rich Montebello Cabernet» 1971 года из долины Напо. Французский эксперт Кристиан Ванек, который голосовал и в «Мнении Парижа», сказал, что это вино произвело на него огромное впечатление. «Я не знаю, как я теперь вернусь во Францию. После второго случая они убьют меня». Второе уже поражение французских вин еще раз подтвердило общеизвестное. В виноделии страны кризис. Знаменитые марки вроде Бордо явно завышают цены на свою продукцию, что приводит к падению спроса. Более скромные вина проигрывают обеспечит борьбу на европейских и американских рынках конкурентам из Нового Света. Ведущий современный винный критик, как считают многие, американец Роберт Паркер. Но, быть может, после того, как французские вина оценивали слишком высоко, их теперь недооценивают? Может быть, результаты винного состязания не имеют столь сокрушительной силы, а такого рода первенства не могут выявить тенденцию? Я спросил об этом своего коллегу, автора передачи «Красное сухое» и одноименной книги Игоря Померанцева.
Вы знаете, я как потребитель голосую своим кошельком. Я определенно вам скажу, поскольку у меня большой винный опыт, признаюсь в этом. Скажем, за $10 я охотник куплю чилийское вино или даже новое аргентинское или калифорнийское вино, чем французское. Если у меня было бы в кошельке гораздо больше денег, скажем, $30-40, вот здесь бы я уже подумал, потому что за $40 действительно можно купить замечательное французское вино.
Но вчера дегустировали вина очень дорогие. Победило вино 71-го года Каберне из Калифорнии. Вот здесь как?
Дождемся тех замечательных времен, когда наши кошельки будут полны, и мы будем исключительно исходить не из цен вин, а из их качества. Но что касается вот этого битвы гигантов, дело в том, что есть все-таки смысл, я думаю, чуть-чуть поговорить об истории калифорнийских вин. Они в прямом родстве с французскими винами. И более того, в этих состязаниях я обычно болею за калифорнийцев, поскольку у меня есть своя национальная гордость. В чем ее смысл? Дело в том, что основатель винной культуры калифорнийской, русский, Андрей Челищев, по-английски ударение Челищев, по-русски, наверное, Челищев. Так вот, он приехал из Бургундии в 1937 году в Калифорнию. Обратите внимание, 1937 год, это значит, примерно 4 года прошло с тех пор, когда президент Рузвельт отменил сухой закон. Я, кстати, думаю, что это одно из самых больших выдающихся политических, моральных и экономических достижений президента Рузвельта. Так вот, Челищев приехал в долину Напа, в Калифорнию, и это была просто целина, неподнятая винная целина. У него есть его мемуары, есть воспоминания Челищева. У него глаза на лоб полезли, поскольку ничто не учитывалось в Калифорнии в те времена, что было просто аморально с точки зрения бургундца, винодела из Бургундии. Ну, я дам простые примеры. Не учитывался, например, выбор сорта винограда в зависимости от климата. На одном и том же винограднике могли выращивать разные сорта винограда. Это аморально с точки зрения француза и французского винодела. Челищев просто приехал, ну, как с великой цивилизаторской миссией в Калифорнии, и он добился колоссальных успехов.
То есть, иными словами, калифорнийцы, благодаря русскому иммигранту, оказались сейчас первыми.
Англичане придумали футбол, тем не менее, уже десятки лет они не могут стать чемпионами мира.
Мнение моего коллеги Игоря Померанцева, автора передачи «Красное сухое». Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это испанская актриса Пилар Бардем, лидер только что созданной миротворческой организации «Белая роза», которая выступает за урегулирование ситуации в стране басков. А сейчас о другой актуальной теме дня. Мексиканский фильм «Вавилон», показанный в конкурсной программе Каннского международного кинофестиваля, вызвал отличные отзывы критики. Вместе с картиной испанца Педро Альмодовара «Возвращение» считается главным претендентом на получение самой престижной награды фестиваля «Золотой пальмовой ветви». Критики отмечают, что ежегодно в программе фестиваля растет число политизированных фильмов. Об этом, да и о программе фестиваля, я беседовал с президентом международной организации кинокритиков ФИПРЕСИ Андреем Плаховым, который только что вернулся с очередного кинопросмотра в Каннах. Второе большое разочарование для критиков после «Кода да Винчи» – это фильм Софии Копполы «Мария Антуанетта», о котором говорили как об одном из возможных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь». Вы согласны с этим?
Дело тут обстоит не так просто. Мне лично понравился фильм «Мария Антуанетта». Я нашел его достаточно любопытным, но многие журналисты на пресс-просмотре восприняли его резко негативно. Преимущественно это были французские журналисты, и после просмотра раздался такой специфический крик «Бу!», как говорят, с гальским акцентом. Тем не менее, на следующий день в журнале «Фильм Франсуэ» те же самые французские журналисты, то есть как бы элитная часть из них, которая выставляет оценки в этом журнале, поставили фильму «6 золотых пальм». Таким образом, это на две пальмы больше, чем получил очевидный лидер фестиваля на сегодняшний день фильма Педро Альмодовара «Возвращение». Правда, наряду с пальмами София Коппола получила и единицы, так что в целом эти оценки, так сказать, противоречивые. Сам фильм вызвал противоречивую реакцию. Одним он нравится, другим не нравится категорически. Некоторые считают, что причина, ну, если это можно назвать провалом или такого полупровала, в том, что картины слишком много ждали, и особенно во Франции, в то же время французы относились к идее воссоздать жизнь их самой знаменитой королевы Марии Антуанетты довольно-таки ревностно и не получили того, чего ожидали. То есть они не увидели фильмы, во-первых, французской революции, она осталась практически за кадром, а увидели историю молодой девочки, которая пытается найти свое место в мире. И как газета «Variety» довольно остроумно заметила, этот фильм, если бы не исторический костюм, этот фильм напоминал бы историю молодой американской девушки, тинейджера, которая попадает в лицей очень высокого класса, окружена сплетнями и всякими интригами. Примерно в такую ситуацию попала австрийская принцесса Мария Антуанетта, попав во французский двор.
Ну, это не первая экранизация, связанная с Марией Антуанеттой. Я помню фильм «Австриячка», французский, если мне не изменяет память.
История, и вот тут просто важно понять, что именно хотела София Коппола, безусловно, режиссер очень талантливый, сказать всем этим, и почему она взялась за этот проект. В любом случае, этот фильм сделан в каком-то таком очень необычном индивидуальном тоне, с элементами поп-искусства современного и вместе с тем с попыткой как-то воспроизвести историческую реальность, но не в тех ее известных деталях, связанных с революцией, с борьбой общественных сил, большой политикой, а именно вот с какими-то мелкими деталями, как делаются костюмы, как устроен королевский двор и вообще как это все видно изнутри вот для человека, который попадает в западню вот этого гламура того времени.
Пару лет назад «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Острополитический», я имею в виду ленту «Фаренгейт 9.11», и в этом году на фестивале в Берлине победила картина из боснийского режиссера, связанная тоже с актуальными политическими событиями. В программе Каннского фестиваля тоже есть фильмы политического толка, прежде всего я имею в виду картину Нанни Моретти «Кайман», посвященную Сильвио Берлускони. Насколько вообще политизирована программа фестиваля?
Дело в том, что первая половина программы не была уж особенно политизированной. Там были на первом плане картины Альмодовара, Куресмяки, которые посвящены простым людям и каким-то ситуациям из жизни, не связанным с глобальными проблемами, с большой политикой. Ну, исключение, может быть, картина Кена Лоуча, связанная с историей с Ирландией в данном случае. Картина Бруно Димона «Фландрия», которая рассказывает о некой войне, не названной, правда, но которая легко ассоциируется с войной в Ираке. Но, тем не менее, во второй половине программы, в тех фильмах, которые будут показаны еще до конца фестиваля, мы видим действительно преобладание социальных и политических мотивов, исторических сюжетов. Фильм «Нанни Моретти» вы упомянули, безусловно, он очень политизирован, и, по-моему, это не самый удачный фильм Моретти, но он свою роль уже сыграл, он был показан перед выборами в Италии. Французская критика выставила ему высокие оценки, думаю, по другой причине, потому что «Моретти» — это фаворит французских кинокритиков.
Андрей, а фильм «Альмодовара» — высококлассное кино?
Фильм «Альмодовара» — очень хорошее кино, гуманистическое в высоком смысле этого слова, абсолютно изощренное по режиссуре, очень смешное, очень печальное. В общем, это «Альмодовара» в самом своем лучшем виде. Но обязательно нужно еще упомянуть картину «Вавилон» мексиканского режиссера Алехандро Гонзалеса Иньярриту, потому что, возможно, именно она получит «Золотую пальмовую ветвь». Это картина, которая рисует как бы некий образ глобализированного мира, там часть действия происходит в Японии, часть на Марокко, на Ближнем Востоке, и часть США и Мексики. И все эти истории переплетаются между собой. Очень амбициозный проект, который тоже вызвал большой интерес и противоречивые реакции, но большинство все-таки его поддерживает.
О Каннском кинофестивале кинокритик Андрей Плахов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы «Московских газет» 25 мая обращают внимание на одобренную правительством России программу поддержки малого бизнеса, подготовленную Министерством экономического развития. У микрофона Вероника Боде.
50% россиян окажутся в малом бизнесе. Правительство решило увеличить количество отважных людей. Так озаглавлена статья на интернет-сайте газеты «Известия». Это связано с замечанием Германа Грефа о том, что только отважные люди сейчас могут принимать решения об открытии собственного бизнеса, так как в России слишком недружественное отношение чиновников к предпринимателям. Издание «Газета» пишет: помочь малому бизнесу, как выяснилось, можно прежде всего хирургическим путем. Нет, пока речь идет не о харакири. Проблемы малого бизнеса, конечно, запущены, но пока не настолько. К тому же малый бизнес и так уже активно и со всех сторон режут, то есть стригут. Скальпель понадобится для другого, как раз чтобы укоротить руки стригунам. Газета «Ведомости» отмечает, что ведомство Германа Грефа придумало, как добиться того, чтобы к 2010 году половина работающего населения страны была занята в малом бизнесе, а доля этого сектора в ВВП достигла 40%. Минэкономразвитие предлагает бороться с поборами и помогать предпринимателям брать банковские кредиты, чтобы в России вырос настоящий средний класс. Предприниматели радуются предложениям чиновников, но говорят, что их проблемы в другом. Герман Греф отлучит милицию от ларьков. Это заголовок из газеты «Коммерсант». Цитирую, глава Минэкономразвития Герман Греф передал в правительство очередные предложения по поддержке малого бизнеса в России. Наиболее существенные из них – снижение планки подсчета мелкого и среднего бизнеса, вывод торговли из-под контроля со стороны МВД и частичная отмена контрольно-кассовых аппаратов. Главных надежд малого бизнеса на снижение налогов Герман Греф не оправдал, а идею ввести в число праздников День предпринимателя не поддержал уже премьер-министр. А вот комментарий газеты «Новые известия». Герман Греф выразил готовность удвоить ВВП к 2010 году в отдельно взятом секторе, в сфере малого бизнеса. Для этого он предложил, в частности, передать контроль на потребительском рынке, который сейчас осуществляет милиция, под ведомство Геннадия Онищенко. Эксперты и предприниматели сомневаются, что от этой рокировки что-то изменится. Мало того, бизнес опасается, что новая метла обернется для него новыми поборами. Вот что сказал в интервью «Новым известиям» владелец потребительского кооператива Станислав В. «С представителями правоохранительных органов у нас уже налажено сотрудничество, в кавычках. Мы знаем, чего они от нас хотят и в каком количестве. А чего от нас захочет Роспотребнадзор, насколько бедны его сотрудники, каковы их аппетиты, мне неизвестно. Поэтому подобный замен вызывает у меня беспокойство. Более оптимистично, по свидетельству новых известий, инициативу Германа Грефа оценивает Ирина Хакамада, возглавлявшая в свое время Госкомитет по поддержке и развитию малого предпринимательства. Это, безусловно, прогресс, заявила она. МВД попросту занимается крышеванием, и если действительно удастся передать полномочия Роспотребнадзору, снабдив его необходимым количеством сотрудников, то бизнесу станет легче. Главное, чтобы опять не вышло по Черномырдину. Помните, хотели как лучше, а получилось. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 25 мая. Испанская актриса Пилар Бардем, одна из лидеров движения деятельниц культуры Испании «Белая роза» в поддержку мирного процесса в стране басков. Пилар Бардем родилась в 1939 году, снялась более чем в 50 фильмах, играла в полусотни спектаклей. Лауреат премии Гойи испанского «Оскара». Сестра знаменитого кинорежиссера Хосе Антонио Бардема, мать популярного актера Хавьера Бардема. Признанный лидер пацифистской творческой интеллигенции Испании. В 2003 году возглавила ассоциацию «Культура против войны», символ нового движения миротворцев «Белая роза». О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Мадриде Виктор Черецкий.
Пилар Бардем в Испании знают все, и как актрису, и как общественную деятельницу. В так называемый переходный период от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия, она вместе с братом, одним из наиболее выдающихся испанских режиссеров, была непременным участником всех акций в поддержку демократии. Теперь, когда брата не стало, его заменил сын Пилар, популярный актер кино Хавьер Бардем. 3 года назад она возглавила пацифистское движение творческой интеллигенции, а теперь вместе с единомышленницами, актрисами Бланкой Портильо, Чаро Лопес, Ариадной Хиль, певицей Анной Белен и другими, решила поддержать мирный процесс в стране басков. Перспективы этого процесса открылись после того, как баскская сепаратистская группировка ЭТА объявила 2 месяца назад о прекращении огня, то есть отказалась от террористической деятельности, которой занималась 38 лет. Отныне это хотело бы отстаивать свои взгляды мирным путем за столом переговоров. Испанское правительство приветствовало новую позицию баскских радикалов и объявило о том, что переговоры с ними начнутся этим летом. Против переговорного процесса выступают испанские консерваторы, мощная парламентская оппозиция в лице Народной партии. Она считает, что к террористам применимы лишь силовые методы. Первой акцией женщин-пацифисток стало вручение белых роз парламентариям. Они встали утром у входа в здание парламента и дарили депутатам розы, как символ мира. Просили поддержать мирный процесс. От соблазна получить цветок из рук популярных актрис, да еще и расцеловаться с ними, не могли удержаться даже самые последовательные противники переговоров, лидеры консерваторов. Теперь Пилар Бардем и ее подруги готовят в испанской столице массовую манифестацию общественности в поддержку мира в стране басков.
У человека дня Радио Свобода Виктор Черецкий. слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 25 мая. Над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и сейчас, после выпуска новостей в нашем эфире программы «Поверх барьеров». Марина Тимашева, как обычно, по четвергам представит «Российский час». Один из сюжетов ее программы посвящен памяти Олега Даля. Всего доброго.
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Нейского округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.